Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 219-й выпуск подкаста «Теория большой бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, и за последнюю неделю произошло весьма громкое событие в мире космоса, которое за собой повлекло достаточно активное обсуждение в сети, да и не только в сети, в астрономическом сообществе в частности. Ну и, конечно же, оно так или иначе связано с Илоном Маском, иначе бы как оно еще могло набрать такой резонанс. Но тут дело достаточно серьезное, и, как мне кажется, из него выливается весьма интересная тема, о которой мы сегодня и поговорим. Началось все с запуска спутников Starlink, тех самых, на которые SpaceX возлагает очень большие надежды, так как этот проект должен принести им, по планам Илона Маска и его компании, достаточно большое количество денег, скорее всего, даже превышающее те деньги, которые они получают от запусков. А именно запусками сейчас в основном SpaceX и зарабатывает. Речь идет о спутниках, которые будут запущены в большом количестве на низкую околоземную орбиту и будут осуществлять доступ к интернету, будут связывать между собой разные точки планеты, связывать их с достаточно маленьким пингом, с маленьким лагом. Все потому, что общение будет происходить непосредственно со спутником, спутники между собой будут общаться с помощью лазеров, а потом уже в нужное место будет передаваться информация. В общем, должны SpaceX по планам запустить очень-очень много таких спутников и покрыть так называемым интернетом всю нашу планету и предоставить доступ тем, кто этот доступ захочет получать. Давайте сначала разберемся с основными моментами, которые, как правило, вводят людей в заблуждение. Для начала, это интернет не бесплатный. Видимо, многие в свое время журналисты, которые недостаточным образом проверили информацию, опубликовали, что интернет будет бесплатным, который будет раздавать SpaceX. Скорее всего, это произошло, потому что в то время активно развивали свои проекты Facebook и Google. Project Loon — это назывался проект Google, который должен был раздавать на больших таких воздушных шарах в стратосфере интернет. И, честно говоря, не помню уже, как назывался проект у Facebook, но там были большие беспилотные дроны у них. И вот там вроде как обещали, что интернет будет бесплатным, поэтому когда вышел Илон Маск на сцену и сказал, что вот мы планируем запустить спутники, которые будут раздавать интернет, все тоже сказали, ну, значит, бесплатный, и покатилось. На самом деле никто никогда не говорил, что интернет будет бесплатным. Второе заблуждение – это интернет не Wi-Fi. К нему нельзя будет напрямую подключиться с любого устройства. К нему нельзя будет напрямую подключиться к спутнику с помощью Wi-Fi на телефоне, ввести пароль Mask Rules и так далее. То есть для того, чтобы получать этот интернет, нужен будет специальный ресивер. Размером он будет чуть больше, наверное, ноутбука, как говорят, там, с размером с коробку пиццы. В общем, достаточно небольшой относительно промышленных масштабов ресивер, его можно будет купить. Ориентировочные цены я встречал там от 500 до 1000 долларов такой чемоданчик для интернета будет стоить. И уже он сможет работать в том режиме, в каком вам нужно, будь то раздавать в непосредственно Wi-Fi на устройство, будь то что-нибудь еще. В общем, получать его нужно будет с помощью специального устройства, и, скорее всего, эта штука будет распространяться по какой-то подписке, то есть, грубо говоря, вы купили себе ресивер, и затем за использование сети нужно будет какую-то денежку платить, ровно так же, как вы платите своему интернет-провайдеру. Как-то так. Вот два основных момента. И с помощью как раз этой сети спутников Starlink SpaceX планирует вторгнуться на территорию, собственно, провайдеров связи и откусить от этого рынка в районе 3-5%, а этот рынок оценивается где-то в $1 триллион, и получается, что как раз эти 3-5% они должны будут окупить вообще все затраты SpaceX, в том числе, видимо, на постройку старшипов, Super Heavy и прочих интересных проектов, которые затем будут использоваться, чтобы воплотить мечту Маска о колонизации Марса, ну или, по крайней мере, приблизиться к ней настолько, насколько это возможно. Вроде разобрались со спутниками Starlink, для чего они нужны и как они будут работать. Итак, что значит произошло? На прошлой неделе у нас SpaceX своими собственными силами запустила свои собственные спутники, а именно это было 60 спутников Starlink. Это была самая тяжелая полезная нагрузка, которую выводила ракета Falcon 9, собственно, даже Falcon Heavy настолько тяжелой нагрузки не выводила. И эти первые 60 спутников были развернуты в космосе на низкой околоземной орбите. Все прошло, к слову, успешно. Даже вернули ступень. Эту ступень уже летала трижды. А, соответственно, еще и использовались повторно, переиспользовались носовые обтекатели, половинки вот эти, которые вылавливали из воды. В общем, SpaceX активно тестирует, помимо прочего, и многократную переиспользуемость на собственных грузах. То есть, грубо говоря, они не предоставляют какой-то дополнительный риск своим клиентам, но они сами себе клиент, они сами себе заказывают запуск, свои же спутники запускают, поэтому здесь они могут себе позволить, я думаю, вот такие вольности. Что касается процесса вывода, ну, во-первых, у нас несколько раз откладывался этот запуск, уже когда все было готово, несколько раз погода вмешивалась, но вот, наконец-то все было запущено. Чтобы еще было интересного в этом запуске, в том, что в отличие от стандартного на сегодняшний день запуска спутников, способа запуска спутников, в данном случае все 60 спутников были запущены без так называемого диспенсера. Диспенсер – это инструмент, который выводится вместе со спутниками на орбиту и после этого отпускает их в нужный момент, когда нужно, соответственно, раскидать их по разным орбитам. То есть, грубо говоря, это такая какая-то центральная консоль, которая крепится спутники и в нужный момент, от которой они открепляются. В случае же с Starlink'ом максимально хотели запихать спутников туда, чтобы максимальное количество их вывести. И чтобы распределить их по орбите, использовалась очень интересная техника, то есть сама, получается, вторая ступень, которая изначально прикреплены были все 60 спутников, начала немножечко вращаться. И, ну, если представить себе, знаете, как в крикете кидают мяч, то есть прямой рукой, вращая вокруг собственной оси, вокруг оси плеча, и в какой-то момент мяч отпускается, и он, значит, летит по такой интересной траектории. А вот где-то то же самое практиковала компания SpaceX, и как раз от этой самой инерции хватило для того, чтобы не просто вывести вот всю эту кучу спутников, то есть они изначально были достаточно компактно сложены, чтобы, естественно, влезть в носовой обтекатель, но и, соответственно, за счет вот этой самой инерции, за счет вот этого вращения распределиться, выстроиться потом в линию, после чего используются уже непосредственно двигатели, которые находятся на самих спутниках, и чтобы вывести их на нужную им орбиту. Двигатели в спутниках используют криптон вместо привычного ксенона, работают они также на эффекте Холла. Почему криптон? Потому что криптон банально дешевле, а стоимость в данном случае для SpaceX очень важна. В частности, они используют только одну солнечную панель на этих спутников. Здесь наверняка речь идет и о стоимости, то есть о непосредственной цене каждого отдельного спутника. И также здесь, по крайней мере, из того, что говорит нам SpaceX через свои официальные источники, так сделано, чтобы минимизировать количество точек, в которых может быть отказ. То есть минимизировать количество точек отказа. Вместо двух солнечных панелей, которые мы часто видим на спутниках, используется только одна, которая должна хватить, соответственно, для обеспечения его энергии, для обеспечения работы антенн, которые будут находиться и использоваться непосредственно для раздачи как раз интернета. Да, и также в конце своего жизненного цикла эти спутники смогут использовать вот эти самые двигатели, которые на криптоне работают, чтобы сойти с орбиты, войти в плотные свои атмосферы, и, в частности, в них ничего не будет, что может пережить вхождение в атмосферу, соответственно, они полностью будут сгорать. Это что касается потенциальной проблемы космического мусора. Почему цена каждого спутника так важна для SpaceX? Почему они используют там только одну панель? Почему они их максимальное количество пытаются вывести за один запуск? Почему криптон, а не ксенон? Хотя вроде как бы ксенон он уже привычный для всех, и он больше, более эффективный двигатель получается, однако здесь был приоритет отдан именно стоимости, а не эффективности механической. Все потому, что таких спутников должно быть 12 тысяч, и это, в частности, вызвало основную проблему. Основная проблема выявилась уже после запуска. Когда эти спутники Starlink выстроились в одну такую шеренгу, их можно было видеть невооруженным взглядом. То есть, грубо говоря, посмотрев на небо в нужное время, можно было увидеть, как вереничка из достаточно ярких точек пролетает через небо, через звездное небо, и это очень-очень видные были точки. Из-за этого возникла как раз вот та самая дискуссия, о которой я вам рассказывал в начале этого выпуска. Возник очень большой вопрос у очень большого количества людей, которые занимаются наземной астрономией, как профессионалы, так и любители. Мол, окей, сейчас мы вывели 60 спутников. Вот они, 60 точечек на небе. Они очень видны. Они, по сути, загромождают собой большое количество видимого нам неба. Например, если мы делаем какую-нибудь астрофотографию, делается это с длинной выдержкой. Ну и вообще, кстати, про астрофотографию у нас есть замечательный выпуск. Еще в первом году теории Большой Борды мы его записали, если мне не изменяет память, 37-й. В любом случае, я оставлю на него ссылочку в шоу-ноутах. Так вот, у астрофотографии, чтобы получить достаточное количество света, делаются с большой выдержкой. И если мы делаем фотографию с большой выдержкой, а у нас по нашей фотографии пролетает какая-нибудь яркая точка с большой скоростью, она оставляет за собой яркий такой след, и который, соответственно, убрать достаточно сложно, за которым уже не видно того куска неба, через которое он прошел. И ладно бы, если бы речь шла исключительно о любительской астрофотографии. Я думаю, там бы, ну, так или иначе, потерпели бы, повозмущались и потерпели. Однако, астрофотография, по сути, сама по себе, тот же принцип используется и для любых наземных исследований неба, используется для любых наземных телескопов. И получается, если мы выведем 12 тысяч таких спутников, то это может стать большой проблемой, потому что это выведет световое загрязнение на новый уровень. Если раньше световое загрязнение – это было просто загрязнение вблизи городов, то есть, грубо говоря, у нас очень яркие города, рассеивался свет от них в атмосфере, соответственно, мешал телескопам, то сейчас вот это самое световое загрязнение вполне может перейти и на звездное небо, и, грубо говоря, звездное небо уже никогда не будет прежним, потому что, ну, представьте себе, 12 тысяч спутников вы видите. На сегодняшний день у нас активных спутников порядка 5 тысяч находится, то есть это уже вдвое больше, чем, спутников, чем у нас есть сейчас. А если они все будут очень яркие, то в любой момент времени у нас над нами будет находиться в постоянной видимости несколько десятков таких спутников. И это может стать, как я уже сказал, большой проблемой, которую, честно говоря, непонятно, как решать. Сначала, кстати, Маск что-то какую-то пургу начал нести в Твиттере. У меня, по крайней мере, сложилось такое впечатление, что он говорил, вот сейчас там есть, да, порядка 5000 спутников, и никто их не замечает, и вообще все телескопы нужно двигать за пределы атмосферы. Но в то же время мы же знаем, что за пределы атмосферы, то есть, грубо говоря, перевести все телескопы в виде космических телескопов не очень реально, потому что, например, мы не можем строить достаточно большие телескопы, достаточно большие зеркала телескопов в космосе. Пока что не можем, но в любом случае на Земле мы можем строить зеркала гораздо больше. И да, это, конечно, компенсируется тем, что мы должны смотреть через атмосферу. И атмосфера не очень благоприятна в этом случае, потому что атмосфера не одинаково прозрачна для разных спектральных диапазонов. Атмосфера варьируется, то есть у нас разные слои двигаются, соответственно, размывается картинка, но у нас есть, например, адаптивная оптика, с помощью которой мы можем компенсировать эти самые погрешности, которые создает нам атмосфера. Для этого с помощью лазера на небе создается так называемая искусственная звезда, по которой у нас калибруется наше зеркало, оно микровыгибается в нужных местах, чтобы компенсировать как раз вот эти самые огрехи, которые вводят атмосферу в наше наблюдение. Так вот, если у нас есть телескоп, который зачем-то наблюдает, и его, окей, его расположили высоко в горах, подальше от светящихся городов, как сейчас все делают телескопы, это тоже ограничение, созданное цивилизацией, которое пришлось обходить, но его обошли, а сейчас, если мы запустим вот эти самые 12 тысяч спутников, которые будут раздавать интернет, то они будут, ну, как минимум, жрать какое-то количество пикселей на этих телескопах в каждой фотографии, которую этот телескоп делает. И да, здесь можно, конечно же, сказать, что можно использовать специальный софт, который будет это дело удалять, который будет учитывать положение спутников, так как эти положения всегда известны, он будет вычитать вот эти самые изображения спутников с полученных изображений, но все это дополнительная работа, все это дополнительная производственная мощность, которые все обсерватории мира должны будут почему-то внезапно учитывать, потому что, ну, компании SpaceX захотелось заработать денег и запустить вот такое количество спутников на низкую околоземную орбиту. Однако, если бы речь была только о SpaceX, дело в том, что кроме SpaceX еще несколько компаний планируют запускать свои так называемые спутниковые созвездия, которые тоже будут делать примерно то же самое, что хочет сделать Илон Маск со своей системой Starlink и спутников. Тот же Amazon планирует запуск более 3000 спутников в рамках так называемого проекта Койпер. Есть еще несколько компаний, такие, например, OneWeb, которая ранее уже запускала первую партию своих спутников. Кстати, сделано это на российской ракете «Союз» с космодрома Куру. И, в общем, непонятно пока что, к чему это все приведет. На самом деле, мы еще толком не знаем, насколько серьезной будет проблема со спутниками Starlink, потому что они все еще выходят на свою орбиту, на которой они будут работать, и, возможно, они будут минимизировать этот самый эффект, который мы получаем. Возможно, они смогут каким-то образом, не знаю, покрасить их черной краской. Ну, понятное дело, все это весьма условно. Там, опять же, тот же Маск говорил в Твиттере, что они могут менять положение солнечной антенны, чтобы минимизировать отражение, и таким образом, чтобы сами спутники были менее яркими на ночном небе. Но все это еще предстоит узнать, и, конечно же, очень странно, что никто не посоветовался с астрономами. С другой стороны, здесь, опять же, очень непонятная ситуация, потому что вроде как первые два спутника тестовые запускали, не вроде как, а первые два спутника запускали уже SpaceX, и они вроде как должны были работать на тех же орбитах, и никто никак не жаловался. Но тут просто засняли видео с вот этими летающими спутниками в ряд, оно завирусилось и, соответственно, подняло большой общественный резонанс. А в случае с Маском общественный резонанс умножается там на 5, просто потому что там присутствует имя компании SpaceX или персона Илона Маска. Вот такую вот он медиахарактеристику имеет. Но вообще, здесь же разговор должен идти, по идее, не конкретно про Starlink, не конкретно про эту систему спутников, а вообще про то, как мы относимся к звездному небу. И тут у меня нет                                                                ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ четкой позиции. Я пока ее для себя не сформировал, потому что, мне кажется, оба направления, которые сейчас, по сути, столкнулись на вот таком небольшом поле, в конкретном случае, просто вызвало такой всплеск, но на самом деле под этим всплеском есть достаточно глубокий океан дискуссии, потому что, ну, во-первых, мы уже много лет запускаем спутники и меняем то, как выглядит для нас звездное небо. Это влияет на, в том числе, наземную астрономию, на обсерватории, которые должны вот эти самые изображения спутников каким-то образом из своих картинок вычитать. Но мы сейчас говорим о том, что этот эффект, который мы уже имеем, будет в несколько раз усилен в обозримом будущем. И компании активно по этому поводу что-то делают. В связи с этим возникает вопрос, имеем ли мы вообще такое право и как относиться к этому, к астрономии. Здесь, мне кажется, вот радикальная позиция, никакая из радикальных позиций, то есть, грубо говоря, нет, вообще ничего не будем запускать, ночное небо должно быть таким, каким его сделал Бог. Я, конечно, сейчас утрирую, но, грубо говоря, серия вот ночное небо – это наше окно во Вселенную, соответственно, его нужно держать чистеньким и никакими спутниками не загаживать. И это одна сторона спектра, а с другой стороны спектра находится тот факт, что мы сейчас развернем в космосе все, что нам нужно. Если нам нужно будет следить за космосом и какие-то наблюдения производить, все это лучше делать с помощью космических телескопов, вот их надо строить, а околоземную орбиту можно отдать под инфраструктуру. И давайте попробуем разобрать вот эти вот две крайние позиции и понять вообще, где находятся какие преимущества, почему вообще можно склоняться то в одну, то или в другую сторону. Ну, во-первых, начнем, наверное, вот с того, что мы по порядку назвали первым. Что мы вообще как бы не должны загаживать звездное небо, что оно должно оставаться вот в первозданном виде, потому что, как минимум, нам нужно исследовать Вселенную. Вроде как действительно да. Вроде как действительно мы можем строить наземные телескопы, мы можем строить, соответственно, причем как и в видимом спектре, так и в любом другом спектре телескопы, которые должны будут работать со звездным небом. Ну и вообще, когда мы будем поднимать голову, когда у нас будет куча движущихся точек, все это немножечко как-то неестественно. Но, честно говоря, я вот даже пытаясь как-то аргументировать эту точку зрения, я понимаю, что она не выдерживает критики, потому что то же самое мы можем сказать о любой антропогенной штуке. Грубо говоря, мы не должны строить города, потому что тут должен быть лес. Мы не должны строить, добывать полезные ископаемые, потому что земная кора должна оставаться такой, какой ее сделала природа. Но при этом мы это все активно делаем и вроде как адаптируемся, и это в какой-то степени, наверное, человеческая сущность – адаптировать окружающую среду под свои потребности. Если же мы говорим исключительно о том, что стоит сохранять звездное небо в том виде, в котором оно было создано изначально, в котором мы его получили, то тут уже поздно. Уже мы очень сильно изменили звездное небо, уже сейчас есть пролеты и спутников, и той же МКС, и все это видно. А что касается людей, то любой пролет спутника, мне кажется, наоборот, только привлечет дополнительный интерес и лишний раз заставит посмотреть на небо. Но нельзя и перегнуть палку, как мне кажется. Нельзя полностью все закидать спутниками, нельзя выкинуть сейчас туда тысячи и тысячи спутников только потому, что нам нужен какой-то провайдер интернета, а лучше несколько, да? Ну, по крайней мере, вот сейчас у нас такая ситуация, что у нас будет Starlink, у нас будет этот самый Project Kuiper, у нас будет OneWeb, у нас будет еще несколько провайдеров, которые каждый запустит свою систему. Кстати, эта система наверняка столкнется еще и с юридическими трудностями, потому что, есть куча стран, которые захотят контролировать доступ к интернету и не выдавать его конкретной компании, которая тем более находится под юрисдикцией какой-то конкретной страны. Все это очень и очень скользкие моменты, и несмотря на то, что, конечно же, вроде как Илон Маск у нас филантроп и космополит, при этом он все еще находится в США, его компания находится под юрисдикцией США. Если эта компания будет оперировать вот этими самыми спутниками, возникает большой вопрос, что с этим делать, потому что вот сейчас мы активно видим, что происходит, например, с компанией Huawei, и как американское правительство может манипулировать собственными компаниями, которые находятся под ее юрисдикцией, чтобы мочить какую-то другую частную компанию. А что, если это будет информационная война какая-нибудь? Что, если кто-нибудь захочет, я не знаю, опять же, отрезать свою страну от интернета? Вон Россия под боком, Северная Корея, куча Иран, все они очень сильно и очень радикально контролируют, вот Китай тот же, кстати, все они явно не захотят предоставлять своим гражданам доступ к таким системам, и, соответственно, это будет как-то запрещаться, ну и на кой хрен тогда будут летать эти спутники над теми странами, над которыми интернет их не будет нужен. То есть, как мне кажется, просто взять и запустить все и сказать, ну, это же инфраструктура, мы же инфраструктуру проводим по земле, что бы нам ее как бы и в небе не делать, это нормальный технологический путь развития. То здесь все, скорее всего, будет не так радужно, как рисуют в начальных этапах. Естественно, да, почти любой проект на начальных этапах гораздо более радужный, чем то, что получится в итоге, и придется разбиться немножечко об реальность. Если сформулировать вот мою позицию на текущий конкретный момент, я вообще считаю, что да, инфраструктуру в космосе стоит разворачивать. Ну и вообще, если мы посмотрим на какой-нибудь там твердый sci-fi, как представляют будущее футуристы, что, например, тот же Джефф Безос, кстати, предлагает, который является сейчас самым богатым человеком мира и руководителем компании Blue Origin. Кстати, не знаю, является ли до сих пор Джефф Безос самым богатым человеком мира после своего развода, но тем не менее. Он же предлагает нам селиться на всяких базах, которые должны будут вращаться на низкой околоземной орбите, и там, чтобы жили люди, и все это, естественно, будет загаживать звездное небо. То есть будет заграждать тот вид, который мы получаем изначально с Земли. И, честно говоря, я здесь не вижу ничего плохого, если, опять же, если у нас достаточно будет инфраструктуры не только, чтобы занять это самое звездное небо, но и чтобы выходить за его пределы. Причем выходить как для целей науки, так и для целей других, рекреационных, туристических и так далее. То есть, грубо говоря, как только мы будем нормально начинать осваивать космос, то, в принципе, низкая околоземная орбита – это нормальное пространство, где должна развертываться инфраструктура. Понятное дело, если мы можем минимизировать каким-то образом эффект, который мы будем получать вследствие того, что у нас спутник пролетает над нами и, соответственно, портит нам звездное небо, портит нам картинку, портит данные, которые получают обсерватории, безусловно, все эти меры нужно применять. Однако какие-то антропогенные структуры на низкой околоземной орбите, как мне кажется, это неминуемая штука, которую так или иначе нужно будет разворачивать. Конечно же, хотелось бы, чтобы это делалось как-то более централизованно, с одной стороны. Ну, то есть, грубо говоря, чтобы все собрались и сказали, давайте, вот у нас будет общий проект, вот как у нас как МКС, международный проект, так и давайте международный проект интернета запустим, будет у нас одна система, всем она будет доступна, но это не так работает. Мы прекрасно это знаем, к сожалению, мы еще не достигли того уровня эволюции сознания, чтобы таким образом объединяться, как все человечество. Даже та же самая геолокация у нас разбита на несколько сегментов, у нас есть GPS, GLONASS, у нас есть китайская система, в общем, все подстраховываются для того, чтобы в случае чего избежать каких-то возможных политических рычагов давления и коммерческих рычагов давления и вообще любых других неприятностей, которые, к сожалению, являются частью нашего мира. Вот как-то так. То есть то, что у нас Илон Маск запускает свои спутники, это большой прецедент для астрономии, потому что этих спутников очень много, и они, судя по всему, будут достаточно яркими. Однако SpaceX все еще находится на этапе разработки, и, возможно, они смогут как-то твикать дизайн этих спутников, чтобы они меньше отражали свет, чтобы они были меньше заметны на звездном небе. Но вообще сам факт, то, что сам проект вот таким образом был запущен, сам проект был таким образом предоставлен общественности, и многие ругаются, что как же это так, не обсудили это дело с астрономами. Безусловно, какая-то консультация, наверное, формальная должна быть, однако нельзя же четко предсказать, как именно будет вести себя спутник. Можно примерно прикинуть его характеристики с точки зрения наблюдения невооруженным или вооруженным взглядом, однако мне кажется, что вот эти первые 60 спутников – это неплохой тест, который прошла компания, на основе которого, надеюсь, будет делать какие-то уже более-менее куда-нибудь идущие выводы. Так что посмотрим, как себя будет вести SpaceX, какие выводы сделают и их конкуренты, которые также планируют запускать какие-то свои системы обеспечения чего-нибудь. Давайте не только ограничиться интернетом, но в принципе свои большие группировки спутников планируют запускать. Безусловно, выводы делать нужно. Ну и посмотрим, как будет выглядеть наше звездное небо через какое-то время. Я думаю, через лет 10-15 вполне может оно достаточно сильно измениться. Но, возможно, это просто будет давать нам лишний повод посмотреть вверх. Даже если это для того, чтобы проверить, а вообще работает ли этот клятый интернет или нет. Где там нас ближайшие спутники. Как-то так. Ну что ж, сейчас давайте попробую быстренько ответить на максимальное количество вопросов, которые, напоминаю, вы мне присылаете на почту ip@birdicast.com, ровно как и любые другие моменты, которые вас интересуют. Вся связь у нас проходит через эту почту. Если вы хотите предложить гостя, предложить тему в подкаст, если вы хотите предложить себя в качестве гостя, если вы хотите, не знаю, предложить рекламу в наш подкаст, тоже это дело стоит отправлять на почту ap@birdicast.com, ровно как и те вопросы, которые вы хотите, чтобы прозвучали в эфире. Если ваш вопрос по каким-то причинам не был озвучен, это значит просто, что их сейчас очень много, что, безусловно, очень круто, я всячески стимулирую вас присылать еще больше вопросов, но если вы почему-то его не услышали, просто вы можете продублировать его, и тогда вероятность того, что он попадет в следующий выпуск, станет, возможно, чуть-чуть больше. Итак, давайте идти по порядку, вот. По тому порядку, в котором я эти вопросы буду выбирать. Первый вопрос задает Игорь Васильев и спрашивает он следующее. Давно слышал про теорию волны пилота, которая очень красиво объясняет корпускулярно-волновую теорию света. Не мог бы ты рассказать о ней подробнее? Об этом, пожалуй, можно даже сделать отдельный выпуск подкаста, потому что теория волны пилота или пилотируемой волны, я, честно говоря, не знаю, как это по-русски правильно, наверное, все-таки, да, волны пилота, это не просто объяснение корпускулярно-волновой теории света, корпускулярно-волнового дуализма. Здесь вообще все гораздо глубже заключается. Это интерпретация квантовой механики своеобразная, которая полностью детерминистична. То есть, если у нас в принятых на сегодня реалиях есть таких две основных, наверное, интерпретации квантовой механики, то есть, грубо говоря, объяснение физического смысла той математики, которую подкладывают под квантовую механику. И вот у нас есть копенгагенская интерпретация, которая говорит нам о том, что у нас все связано с случайностью, и, соответственно, у нас волновая функция определяет плотность вероятностей. И у нас есть интерпретация мультивселенных, как ее можно назвать, наверное, чтобы срубить чуть больше кликов, когда у нас вселенная при каждом решении раздваивается на, ну или, в общем, расщепляется на несколько параллельных вселенных. В общем, теория как раз вот этой самой волны пилота – это попытка интерпретировать квантовую механику таким образом, чтобы как раз избежать вот этого самого корпускулярно-волнового дуализма частиц, и чтобы представить их в виде частиц, которые направляются вот этой самой волной пилотом, которая, получается, существует в неком поле, которое, опять же, пронизывает все вокруг нас. Однако на данный момент у нас нет достаточно, скажем так, сформулированного и обоснованного матаппарата под вот этой самой теорией волны пилота, потому что она многих феноменов просто не может объяснить. Но это, тем не менее, интересная интерпретация. Чтобы ее объяснить полностью, пожалуй, нужен отдельный выпуск, а по-хорошему нужна, конечно, какая-то визуализация. При этом есть и в макроскопическом мире похожие эффекты. У канала Veritasium есть видео, в котором он показывает, как с помощью некого аналога вот этой самой волны пилота можно передвигать капельку по поверхности жидкости. Но то, что у нас есть аналогичный пример в нашем макромире, не обязательно значит, что такой же эффект является и объяснением для микромира, в котором происходит, в котором существуют законы квантовой механики. Так что это очень сложный и не до конца пока что объясненный концепт, но, безусловно, очень интересный. Следующий вопрос задает Максим, даже целых два вопроса в одном. Вопросы следующие: как могли образоваться органические соединения на астероидах и как фотон передает энергию, если у него нет массы? Итак, начнем, наверное, с органических соединений. Есть куча способов, как может образовываться органика в космосе. Органика ни в коем случае не является признаком непосредственной жизни, как многие считают. То есть органика может существовать без жизни. Есть там замечательный пример облака спирта гигантского где-то в космосе, которое нашли. То есть органика – это достаточно естественные процессы ее образуют. Как фотон передает энергию, если у него нет массы? Дело в том, что у фотона нет массы покоя, правильнее будет сказать. А вообще у фотона есть импульсы. Энергия, как правило, все-таки связывается с импульсом, нежели с массой. Ну и когда мы говорим о частицах, то там понятие массы сильно отличается. Есть масса покоя. Опять же, и об этом есть отдельный выпуск теории большой бороды. Что такое E равно mc квадрат. Вот его, пожалуй, направлю послушать, если эта тема интересна. Ссылочка, конечно же, будет в шоу-ноутах. Если я не ошибаюсь, это то ли 10-й, то ли что-то в этом районе. То есть один из первых выпусков теории большой бороды. Следующий вопрос задает человек с ником Пукхёрт. И вопрос в следующем. Только сейчас осознал забавную тему про гравитационные волны. Датчики же совсем не обязательно рядом ставить и всем сразу слушать в том направлении, как условные телескопы. Можно вообще на противоположных концах Земли поставить и прямо сквозь Землю получать данные. Итак, если коротко, то да. В отличие от телескопов, которые должны примерно быть направлены в одну сторону и находиться хотя бы на одной половине Земли, чтобы одновременно что-то наблюдать, а с гравитационной волны приходят сквозь Землю, что позволяет нам располагать датчики вообще по всей Земле. Таким образом, мы можем гораздо более точно позиционировать источник этих самых гравитационных волн. То есть для гравитационных волн, если мы заслонены Землей от ее источника, это вовсе не значит, что мы их не можем принять нашим датчиком. Именно поэтому современные детекторы, которые мы на данный момент имеем, достаточно неплохо разбросаны по миру. Конечно же, хотелось бы больше и лучше, хотелось бы больше детекторов располагать по всей Земле. Недавно рассказывал, кстати, о гравитационных волнах в одном из предыдущих выпусков подкаста. И сейчас у нас есть два детектора LIGO в Штатах, у нас есть детектор Virgo в Италии, и будет новый детектор, вроде как до конца 2019 года, запущен в Японии. Соответственно, мы сможем еще лучше позиционировать источники гравитационных волн, которые мы должны будем с апгрейдом LIGO, с последним, активнее и активнее получать. Алексей Веретенников пишет: как получилось, что диаметр Луны полностью совпадает с диаметром Солнца во время солнечного затмения? Это случайное совпадение? И второй вопрос. Китайцы сняли фильм о том, что приделали двигатели к Земле и увели Землю с орбиты. Возможно ли в теории, находясь на Земле, приложить к нашей планете силу, которая будет больше гравитации Солнца? Мне кажется, это полный бред. Итак, начнем с первого вопроса. По поводу диаметра Луны и Солнца, да, это совпадение, ничего более. Второй вопрос о том, что можно ли передвинуть Землю с помощью какой-то силы, безусловно, можно. И более того, планеты активно двигались на ранних этапах своего взаимодействия, формирования Солнечной системы. Перемещались кто дальше от Солнца, кто ближе от Солнца. в случае с конкретно фильмом, я так понимаю, что фильм называется «Блуждающая земля», если мне не изменяет память, я его пока так и не посмотрел, но там смысл в том, что действительно к Земле приделывают двигатели, и Земля летит в большой космический корабль. Проблема с таким подходом в том, что, во-первых, если даже мы сейчас возьмем самые мощные двигатели, которые мы можем построить на сегодняшний день и приделаем их к Земле в одном месте, включим их, то ничего не произойдет, это будет для Земли минимальные усилия какие-то, и де-факто она никуда не сдвинется. Но если же мы построим достаточно большой двигатель, допустим, в теории это возможно, любой двигатель же работает по принципу того, что мы выбрасываем какое-то горючее, мы выбрасываем что-то в обратную сторону, и за счет закона сохранения импульса летим сами в другую. Соответственно, нужно достаточное количество массы какой-то выкинуть в сторону обратную нашему движению. И чтобы сдвинуть Землю, нужно вот то, для чего используется ракетное топливо, вот его нужно где-нибудь взять. И, соответственно, придется изыскивать эти самые ресурсы где-то на Земле. То есть, грубо говоря, что нам придется делать? Нам придется выбрасывать куски Земли в обратную сторону. И чтобы получить достаточный импульс в данном случае, нам, скорее всего, придется, во-первых, где-то брать энергию, чтобы это делать, а улетая от Солнца энергии, такое все будет становиться все меньше и меньше, то есть энергетически это не очень правильно. Ну и к тому же, конечно же, мы говорим о том, что Земля очень быстро закончится. Потому что если мы начнем выбрасывать куски Земли, от Земли быстро ничего не останется. Как-то так. Поэтому, мне кажется, двигать всю Землю не очень правильно. Если мы чего-то хотим куда-нибудь убежать, нам скорее нужно строить какую-нибудь большую, огромную, гигантскую, но относительно Земли достаточно маленькую при этом станцию, собирать с Земли все топливо, которое сможем найти, всю энергию, которую можем собирать в любом ее виде, и куда-нибудь убегать, если уже так припечет. Но двигать с собой Землю абсолютно нерационально. К тому же нам придется, скорее всего, большую часть этой Земли выкинуть в обратную сторону, так что в любом случае от нее мало что останется. На этом я предлагаю заканчивать этот выпуск. Если у вас есть какие-нибудь соображения по поводу того, имеем ли мы какое-нибудь моральное право распоряжаться тем, как выглядит звездное небо, и в какой степени мы можем им распоряжаться, где находится граница, когда нам нужно будет останавливаться, это, мне кажется, интересная дискуссия, в которой, как я уже сказал, лично у меня нет однозначной позиции, она пока что не сформирована, здесь очень много составляющих, которые так или иначе надо учитывать, и, понятное дело, я бы не советовал скатываться в какие-то радикальные лагеря. Однако предмет для дискуссии, мне кажется, очень интересный. Так что, если вы хотите это пообсуждать, добро пожаловать в комментарии на сайте birdicast.com под этим постом. Приходите, обсудим, поговорим. Все как обычно. Также вы можете помочь нашему подкасту банальнейшим образом. Нужно всего лишь пойти в приложение Apple Podcasts, если вы слушаете нас с Apple техники, и поставить ему там нужное количество звездочек. А если вы слушаете нас из другого места, то вы можете скачать на свой компьютер приложение iTunes. Оно ужасное, но в нем можно поставить оценку. И это уже большой плюс, потому что таким образом вы крепко можете подкасту стать выше в рейтингах и быть доступным большему количеству людей. Но если вам совсем нравится то, что мы делаем, вы можете поддержать проект на сервисе Patreon небольшой денежкой на ваше усмотрение. Что ж, на этом я, пожалуй, буду заканчивать. До следующего четверга, да пребудет с вами сила, и пока-пока.